Ну, у меня, собственно, две темы. Значит, то, чем я сейчас больше всего занимаюсь, это история советских военных памятников, с одной стороны, и с другой стороны, то, что называется коммеморативные практики, то есть что сегодня происходит вокруг этих памятников, что люди делают на 9 мая, 22 июня и прочие памятные даты. Но помимо этого, у меня сравнительно недавно на английском вышла книга про протест в России, протестное движение. Это такой переработанный перевод книги, вышедшей на немецком в 2013 году.
«Путин капут».
Да, в немецком варианте она называлась так, правда, с вопросительным знаком, что очень важно. Вот. И два выступления на английском, одно в Канберре, другое в Сиднее, будут посвящены представлению этой книги.
Но Путин не капут, получается.
Да, ну это же и был вопрос изначально, и меня интересовало не столько утвердительный или отрицательный ответ, сколько почему вообще вопрос задается именно так. То есть для меня это связано, с одной стороны, со значением Второй мировой или Великой Отечественной войны в российском таком политическом дискурсе. Да? То есть как бы любое политическое противостояние очень быстро сводится или сравнивается с вот этой как бы метафорикой противостояния самому главному врагу. Да? То есть поэтому люди, которые протестуют против Путина, они, значит, в нем видят фашиста. И наоборот, да, значит, власть видит в демонстрантах фашистов. И меня вот эта вот историческая связь интересовала. Ну и можно добавить, что мы с коллегами собрали огромную базу лозунгов, которые так или иначе были показаны на демонстрациях по всей России. И, то есть, собственно, вот заголовок книги, он оттуда и взят, с одного из этих лозунгов «Путин капут». И опять же, меня заинтересовало, почему все настолько зациклены на Путине, хотя, на самом деле, проблема гораздо шире. Собственно, и движение было посвящено не столько борьбе с Путиным, сколько борьбе за честные выборы и так далее.
Но ведь существовало какое-то движение, наличие сейчас, в настоящий момент, протестного движения в масштабах тех, когда выходили тысячи людей, десятки тысяч людей, вообразить в современной России очень трудно.
Ну да, безусловно, такого протестного движения нет, и ведь особенность его была не только в том, что оно было очень большое, обширное, и, кстати, ограничивалось далеко не только Москвой и Петербургом.
Естественно, да.
То есть мы нашли документацию по митингам практически во всех регионах России. Но самое главное для меня, как для исследователя, было в том, что это была такая общая платформа для всех. То есть туда приходили люди из просто каких-то антипутинских соображений, но и люди, которые хотели, например, просто обратить внимание на какие-то там экологические проблемы в своем регионе, градостроительную тематику. То есть это была такая общая сцена, на которой все пытались как-то говорить друг с другом. И когда я в разных местах, опять же, не только в Москве, но, например, в Челябинске проводил интервью, то многие люди мне говорили, что, собственно, это для них было главным. Да? То есть вот этот опыт вдруг совершенно неожиданно попадание в какое-то общее пространство с другими людьми, которые, ну, как кажется, мыслят так же, да, и с которыми есть о чем говорить. Это имело очень, как бы, большое значение для многих тогдашних участников, и мы видим все-таки, что и в сегодняшней России есть целый ряд довольно интересных движений, которые зачастую либо более локальные, либо более такие узкотематические. Ну, собственно, примерно такие же, которые были и до 2011 года. Ну, взять там дальнобойщиков, например, или движение против добычи никеля в регионе Хопра.
Да.
Но сегодняшняя особенность в том, что к этим движениям зачастую примыкают теперь уже не только местные жители или люди, которые непосредственно связаны с этой проблематикой, но и такие общие, ну, либо оппозиционные активисты, либо гражданские активисты, которые для себя эти темы открыли именно через вот это участие в общегражданском движении 11, 12, 13 года.
Вы сегодня провели утро на нашем военном мемориале Shrine of Remembrance, который возвышается тут на холме над большой частью Сент-Килда Роуд. Какие мысли вот по вашей теме пробудило посещение нашего мемориала по сравнению, может быть, с тем, чем вы занимаетесь ли в рамках вашей темы?
Ну, безумно интересно, конечно, знакомиться с австралийским опытом, потому что, с одной стороны, он, конечно, очень резко отличается от всей там советской специфики, да, и вообще от постсоциалистического пространства. То есть в этом смысле Австралия скорее похожа на западноевропейские страны, где все-таки во главе угла всегда стояла Первая мировая война. С другой стороны, я сейчас читаю историю военного мемориала в Канберре, и напрашиваются довольно любопытные параллели. Например, вот я исследую 9 мая, сталкиваюсь с таким явлением, которое я называю военным паломничеством. Когда люди последние лет 20, условно, да, то есть после открытия границ, стали ездить из разных точек постсоветского пространства, ну, допустим, там на автомобилях «Победа», да, или там даже на лошадях.
Да, на мотоциклах.
На мотоциклах очень часто, на велосипедах даже, то есть самым разным способом, повторяя путь того или иного, допустим, их местного подразделения. Да? Обычно, как бы, конечной точкой становится Берлин, и там очень можно хорошо за этим наблюдать. И они совершают целый ряд таких ритуальных действий. То есть это фактически религиозная практика, и многие участники, собственно, так и говорят об этом, что для них это как такое светское паломничество. Австралийский случай интересен тем, что, во-первых, здесь я узнал, что ведь очень многие австралийцы в начале Первой мировой, почему они, собственно, пошли воевать, потому что для многих молодых мужчин это была абсолютно единственная возможность вообще увидеть мир, да. Соответственно, они погибали на Ближнем Востоке, в Европе, и их родственники, опять же, не имели возможности там посетить их могилы, да, поэтому как бы все австралийские военные мемориалы — это кинотавры, как бы там захоронений нет. А позже уже их потомки, более молодые, более обеспеченные,
едут в Галлиполи,
вы правильно говорите, стали свободно ездить и совершать, в принципе, такие же паломничества. Да? Таким же образом, можно сказать, открылась граница. И вот эта параллель в постюгославском, например, случае тоже наблюдались такие целые туристические маршруты еще в 60-е годы, когда люди, опять же, повторяли путь партизан. И вот это вот довольно интересный оттенок такой международной практики.
Вот меня всегда один момент удивлял, поражал. Сразу после того, как я сюда, наверное, приехала, и узнала, что тут проводятся парады на Anzac Day 25 апреля, как раз в память о проигранной битве. Без победных реляций мы победили, да, нас все боятся и так далее.
Да, вы совершенно верно говорите, что действительно по сравнению с советской и российской традицией, это, конечно, сказать, другой полюс, потому что в советской традиции говорили только про героизм.
Победа, слово само.
Да, но все-таки победа стала таким фактически главным символом того, о чем мы говорим, в сравнительно позднее время. То есть раньше говорили все-таки о всей, по крайней мере, Великой Отечественной войне, да, то есть весь период так или иначе как-то попадал в фокус внимания. А в последнее время действительно он сместился практически исключительно на вот эту победу. Тем не менее, в советской традиции всегда говорили действительно о героизме, да, о успешных военных операциях, и те события, которые в это не вписывались, о них не говорили вообще. Да? Вот да, недавно я, например, был в Смоленской области на мемориале Богородицкое поле, которое, ну, фактически память о поражении, да, потому что там был вот этот Смоленский котел, где погибло просто какое-то огромное количество солдат, потому что, ну, понятно, что армия была неподготовлена и так далее. И борьба за то, чтобы вообще соорудить этот мемориал, шла довольно долго. Это была инициатива директора местного краеведческого музея. И интересно, что даже мемориал в таком месте, где, ну, понятно, что речь идет о поражении, да, и о каком-то там уважении к погибшим, он все равно выдержан в таком героическом стиле, да, то есть все равно, мне кажется, что в современной России, да, в общем-то, и в других постсоциалистических странах в основном, очень трудно по-прежнему говорить просто о жертвах войны, да, жертвы всегда каким-то образом должны героизироваться. И
ну, такой... иначе же получается, что зазря.
Да, но, мне кажется, проблема не только в этом, но и в том, что зачастую инициаторами создания этих мемориалов выступают все-таки либо просто военные, либо люди довольно близкие как бы к военной культуре. В отличие от, например, той же Австралии, где понятно, что инициатива зачастую исходила от, допустим, бывших фронтовиков, но которые уже успели влиться в гражданскую жизнь. И поэтому они были свободны говорить о, ну, как бы об отрицательных аспектах войны. И с самого начала, насколько я понимаю, можно было давать какую-то дань уважения тем, кто погиб, но при этом совершенно не обязательно прославлять саму войну. И вот в России, к сожалению, до сих пор с этим большие проблемы.
С вашей точки зрения, в связи с теми публикациями, которые совершенно недавно прошли, история с панфиловцами, да, обсуждение подвига Зои Космодемьянской, каких-то заявлениях российских властей о недопустимости переписывания истории, то есть история должна пониматься ровно только в таких канонических рамках, предписанных.
Знаете, вот для меня как раз не это самая интересная дискуссия. Действительно, в России, ну, как и во многих других странах, той же Германии, например, любят обсуждать в первую очередь представление об истории. Кто что думает, кто как себе представляет, правильно, неправильно, фальсификация, не фальсификация.
Но ведь история то, что случилось. Это да, как нет, бы факты.
Совершенно верно. Но мне кажется, что есть просто другой очень важный аспект. А согласитесь, что подавляющее большинство жителей любой страны не профессиональные историки. Да? Поэтому для них важны не столько вот эти исторические факты, сколько какое-то личное отношение. А как раз то, что я называю коммеморацией. Да? То есть мне интересно как исследователь не столько спрашивать людей, а что вы знаете о Наполеоне, а что вы думаете о Сталине, а наоборот наблюдать за тем, что они делают, когда они какое-то отношение к истории выражают. Очень многие не делают вообще ничего, но довольно большое меньшинство, в постсоветском контексте огромное количество людей, принимает участие в каких-то публичных практиках. То есть выходит на улицы 9 мая, участвует в новой вот этой инициативе «Бессмертный полк», приходит куда-нибудь с цветами, да, либо на могилы родственников, либо к памятникам, там, поет песни и так далее. Да, это очень богатый спектр практик, и вот это очень интересно изучать, потому что тут происходит наиболее радикальные изменения. менее. Есть такая общемировая тенденция, начиная с 19 века, что постепенно вот эта вот коммеморация становится все более и более индивидуализированной. Да? То есть если раньше говорили только о полководцах, а затем, скажем, о целой нации, то есть вот так вот коллективно представлялся подвиг или жертва нации.
То теперь о людях.
А теперь говорят все больше и больше о конкретных людях. Причем, опять же, это такой длительный процесс, и изначально об этих людях говорили, опять же, как бы с точки зрения государства. Угу. То есть упоминали те данные, которые важны с точки зрения бюрократии. Имя, фамилия, год рождения, год смерти, там...
Сейчас... Награды.
Награды, да, там, герои. А сейчас мы наблюдаем, опять же, в огромном количестве стран, то есть буквально там от, не знаю, Турции до России, от Австралии до США, то, что я называю персонализацией. То есть мы говорим уже об этих людях не только как о строчке в телефонном справочнике, а еще о, как бы, людях, которые прожили какую-то жизнь, у которых были какие-то свои интересы, какая-то личность. И к мемориалам уже приносят какие-то их предметы, да, игрушки, предметы одежды, фотографии. Иногда мне встречается на кладбищах, что родственник приехал, значит, с распечаткой какой-нибудь биографической mm-hmm. справки и указывает свой электронный адрес, чтобы, значит, с ним связались там какие-нибудь родственники, сослуживцы. И вот если в российском случае, например, брать только вот эти вот исторические баталии, там были панфиловцы или нет и так далее, то может показаться, что никакого движения нет, собственно, да, то есть мы как бы повторяем вечно одни и те же дискуссии, которые были уже в 60-е годы, потом в перестроечное время. А если посмотреть, что происходит на местах и как люди относятся к этой истории, даже те, кто очень плохо себе представляет, то есть путает даты, не знает, когда была эта война и так далее, но тем не менее для них это важно. Мы видим, что на практике очень многое изменилось, и люди выражают, например, свое отношение к каким-то своим предкам, да, вот Бессмертный полк — это всего лишь один из множества примеров, когда люди начинают воспринимать историю через призму своей семейной истории. Угу. Вот это очень интересно.
Ну что ж, большое спасибо. Мне было очень и очень интересно с вами встретиться. Михаил Габович, успеха во всех ваших начинаниях.
Спасибо, до свидания.